Так, значит, сегодняшнее занятие посвящено Мегилат Рут, первая глава. Как бы продолжение того вступления, которое было у нас в прошлый раз, которое связало историю Пинхаса и Моавитянок с Мегилат Рут, темой Мегилат Рут. Вот моавитская это самая проблема.
Так, значит, начинаем читать. ויהי בני שפוט השופצים, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה, לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. И было в дни суда судей, и был голод в стране, и пошел человек из бет лехем Иуда жить в поля Моава, он и его жена, и его двое сыновей. Значит, здесь есть комментарии к этим строкам, к этой строке Швота Шовцим, что можно понять по пшату, это был суд судей, то есть время судей, эпоха судей, а по ремесу суд над судьями. То есть то, что здесь содержание этой книги, по сути говоря, по времени оно локализовано в эпоху судей, в конце эпохи судей. А по смыслу это именно суд над судьями, потому что речь идет о Боазе, Тове, Элимелехе и так далее. Вот те проблемы, которые возникали у них.
Так сам он тоже был судья?
Да, ну, по слову судья можно понимать, скажем, тех людей, условно говоря, которые по своему духовному уровню и своим возможностям годны в судьи. Вот судьи, как бы, есть понятие должности, есть понятие как бы, профессиональная пригодность, условно говоря. По словам Шевцим, это все те, там, члены Сангедрина и так далее, это определенный уровень человека. Он может быть задействован или нет, но, в общем, речь идет о людях такого уровня. Так? Он будет руководителем народа. Так? А руководитель народа того времени, это судьи. Это, слово «судьи» это не в сегодняшнем понимании. Человек, кто сидит в Бейдине, решает проблемы. Судьи – это еще люди, которые выносят решение, как жить с народом. Как жить конкретно. Судьи низовых инстанций – это простые проблемы, а судьи высоких инстанций – это руководитель народа. То есть слово в эпоху Шевцима такой смысл слова «судьи». Значит, читаем дальше. «Вешем гаиш элемелех, вешем ишто ноами, вешем шнайванав, махлон лахильон, эфратим бет лехем Иуда, ваевоу сдэй муа ваегью шам». Значит, о чем все рассказать? То есть наша задача, кроме пшатовых вещей, просмотреть намеки в тексте, ремезы, которые позволяют как бы, прочесть в духовном плане этот текст. Выявить какие-то такие вот подтексты, вторые планы. Да, этого всего. Значит, здесь у меня есть запись, я просто буду зачитывать записи по этой беседе отсюда. И в итоге будет складываться некая картина. Значит, с чем связан был отъезд Элимелеха? Есть разные комментарии, в том числе значит, комментарии осуждающие, осуждающие более, так сказать, строго, менее. В чем как бы положительный момент связан с отъездом Элимелеха? Это отрицательный, понятен. Это обычно по пшату говорят, что он был богат, он не хотел, у него, значит, так сказать, был Цевут Айн, его, значит, относился без должного, что ли, добросердечия к людям, там, страдающим от голода, и, значит, он сам уехал в таком плане, да? Это шатовое, допустим, такое. Было много богатств, он уехал. Вот как здесь сказано. Ашир, значит, у Раши, он был большим богачом, и Парнас Гадор, то есть кормильцем поколения. И вышел из Эрес-Исраэль в Хуцелаарец, за границу, из Царут Айн, то есть как бы такого вот недоброжелательства, ибо значит, он невероятно относился к бедным, которые приходили его тревожить, скажем так. Поэтому значит, он был наказан. Наказан тем, что в дальнейшем он умирает. Собственно, можно третью фразу прочитать. «Ваямат Элимелех иш Ноами, ватишаэр гиушнэ ванэха». значит, умер Элимелех иш Наами, осталась одна она и двое ее сыновей. Вот, значит, он таким образом был наказан. Но а в чем как бы положительный прав? Значит, если бы все сводилось только к тому, что все было так плохо, то почему через Элимелеха должен был род Машеха быть? Если все было плохо, да? То есть это как бы один был аспект. Это сторона отрицательная, а положительная какая сторона поступки Элимелеха. Было ли что-то там такое? Если бы не было, странно, что из этого вышло, что он привез Моавитянку, правда? Что вопрос Геюра от Моавитян и так далее, что через его потомство прошло.
Напрашивается параллель с Лотом, что его тоже осуждают, но вместе с тем от него
гонит. О, это очень хороший параллель. Замечательно, это сейчас нам пригодится.
Но это не его потомство, это параллельно потомство.
Почему?
Ну, как?
А, понятно.
Да, он, так сказать, тупиковая веточка.
Сейчас, ну нет, по поводу веточки, это сейчас, я не хочу забегать вперед. Сейчас, секундочку. Ну, это как бы такой вот вопрос. То есть, его это ветвь или нет, это вопрос. Значит, сейчас я прочитаю, некая картина создает. Это уже понять поступок Элимелеха, в связи с чем, что это произошло. Значит, вот такой текст. Значит, во времена судей, после побед над иноземцами, Иудея превратилась в бастион еврейства в плане как бы такой изоляции. То есть бастион, он закрыт. Значит, в рамках Иудеи иноземцев нет, не евреев нет, значит, там всякого рода такие, или они как-то живут вот совершенно обособленно, там кананейцы и так далее, какие-то остаточки небольшие, совершенно изолированные. Вот. А отношения с внешним миром, как бы, они минимальны после всех эпох борьбы с моавитянами, с моавитянами и так далее, да? Там филистимляне в состоянии войны находятся. То есть иудеи как бы со всеми в ссоре в этом смысле. Да, вроде бы. Значит, судьи, правившие народом, разошлись во мнениях относительно необходимости работы привлечения наплеменников. То есть какого-то такого вот влияния на окружающие народы для того, чтобы их приобщать к свету Торы. Керув Рекухим тоже называется, да? Ор Легуим, свет для неевреев. Это все создало условия, это я сейчас интерпретация идет по ремесу всех этих вещей. Значит, это создало условия голода. Голод по ремесу означает отсутствие поля деятельности. Значит, охель. Еда – это некая деятельность. Также вода. Вода или питье – это учение, изучение чего-то. Знаем, маем тора, пить – это значит как бы учиться. Есть – это действовать. Действовать – реализовывать. Что-то так это реализовывать. Потому что человек выпил, значит, как бы он заедает. И, соответственно, голод – это отсутствие. Жажда – это отсутствие знаний, отсутствие возможности получить знания. Голод – это возможность деятельности, отсутствие возможности деятельности. И судьи, значит, это условие не поле деятельности для евреев в той эпохе. Значит, теперь Шфота Шофтин тогда, суд судей, да? Как можно понять в этом контексте? Значит, это судьи той эпохи судились друг с другом по поводу того, нужно ли еврейскому народу поле такого внешнего влияния или нет. А поле внешнего влияния фактически было только одно, только Моав. Другого не было, у Иудеи. Да? Иудея, она граничит с Моавом, с филистимлянами в состоянии войны, на юге, так сказать, там тоже не те народы, с которыми можно, тоже, в общем, там были напряженные, скажем так, отношения. И только с Моавом, как мы видим просто по тексту этой книги, отношения вполне добрососедские. Значит, единственная возможность с Моавом. Но проблема Моава заключается в том, что написано, что нельзя принимать геров из Моава. И вот тогда возникает вот эта вот галахическая проблема. Это касается всех моавитян или только мужчин. А на женщин не распространяется. И вот эта проблема моавитяне и моавитянки, которая возникла в ту эпоху, она возникла не случайно. Она возникла именно с необходимостью вот такой вот работы. И кто-то считает, что не нужно это делать, что маоритянки, что они не... То есть те, кто считает, что не нужно проводить вот такого типа работу, это те самые, те же, кто придерживается мнения, что на маоритянах гиюр не распространяется тоже, и наоборот. И вот это вот главная такая проблема эпохи, по которой разошлись. И Эллен Эрих был представителем как раз наиболее таким влиятельным представителем того направления, который считал, что гиюр необходим. И единственная возможность, значит, моавитянки, следовательно, значит, то есть трактовка Галахи была в этом направлении. И поездка его в Моав, в связи с этим, она была с целью доказать, что это возможно. Общение и так далее в какой-то степени. Полный гиюр. Бывают разные степени гиюра. Бывает гиюр настоящий, полный. А бывает просто привлечение какого-то там народа, каких-то людей к еврейским идеям. Без совершения гиюра, но тем не менее вот некое проникновение еврейских идей. Идеи единого Бога, там сотворение мира, в общем, все эти еврейские базовые вещи. Там закон Бнейнох, в конце концов, который обязан соблюдать все, в том числе и моавитяне. Вот такого типа работы. А простор был огромный тогда, поскольку, значит, идолопоклонство процветало. Вот это такая работа должна была быть проведена. И он поехал даже доказать на собственном примере, что это возможно сделать. Но, значит, Эллен Эрих из дома хлеба иудейского, вот это очень важный момент, дом хлеба иудейского, Бейт Лехем Иуда. В дальнейшем в тексте, дальше будет это Бейт Лехем. Зачем эти Иуда? Мы о других Бейт-Лехемах не слышали, и где-то не предполагается, что есть еще. Бейт-Лехем Иуда. Бейт-Лехем Иуда, по ремезу, это дом хлеба иудейского. То есть это дом, который дает деятельность для народа иудеи. Понимаете, да, идея? Лехем – это деятельность, возможность. То есть он был из тех руководителей народа, который хотел вот эту вот деятельность обеспечить людей народа, обеспечить народ возможностями действия, реализации. Бейт Лехем Иуда. Понятно, да? Это такой ремес, который взял слова. Значит, то есть, значит, он из Бейт Лехем Иуда, то есть из числа всех, кто ставил цели деятельности и определял ее ход, отправился на свой страх и риск в Моав, дабы произвести там Авудата Гиюр. То есть каким-то образом гиюр бывает как бы два. Вот у Раби Нахмана есть, значит, гиюр бывает актуальный гиюр, когда просто приходит гер, бывает потенциальный гиюр. Когда люди, оставаясь неевреями, тем не менее, в значительной степени осваивают какие-то еврейские концепции, еврейские взгляды. Значит, если гиюр понимает широко, то он для гиюра туда и поехал. И намеком на это является вот это вот слово. И «Ваелех ишме бейт лехем Иуда лагур бездей Моав». Лагур. Да? С одной стороны, лагур по пшату пожить как бы некоторое время, а не все время там находиться. Но по пшату, как бы, ну, здесь информации немного, потому что и так понятно, что он туда поехал, у него все хозяйство остается в Иудее, так что поехал вряд ли там все время находиться, тем более там из рода такого аристократического еврейского, иудейского. Поэтому в этом слове «лагур» есть намек на слово «легаер», намек на слово «гер», понимаете? То есть он поехал, дабы, так сказать, вот этот вот вопрос с гиюром там выяснить, разведку такую сделать. И вот здесь, кстати, в этих самых скобках записано, возможно, в нем, это гипотеза, возможно, в нем была искра Лота, в его сыновьях искра женихов дочерей Лота, а в Ноами искра жены Лота. Понимаете? А в, соответственно, Орпа и Рут искры дочерей Лота. Здесь просто очень были или нет, трудно сказать о связи. Это такая гипотеза, надо выяснять в Мидрашах. Но очень интересная симметрия получается, понимаете? Элимелех, как Лот, как бы он едет туда, чтобы как бы искупить как бы те проблемы, которые возникли тогда. Правда? Значит, дочери Лота там не совсем, так сказать, законным образом составили себе потомство. И вот какая-то духовная, какая-то искра святости в Лоте была. И она как-то в завуалированном виде идет, и в конце концов через Рут возвращается к еврейскому народу. А аммонитяне, это там уже через много поколений, во времена царя Шломо, там Ноами, Наама, похоже на Ноами, Наама из Моава. Значит, аналогия Рут. А Наама из Амона, аналогия Рут получилась. Вот. Значит, сыновья как женихи, понимаете, получается. А дочери, значит, эти самые невесты как дочери. То есть получается, как бы тот же самый состав, который там описан в истории с Лотом, с некоторым изменением как бы полярности, что ли. Так что уж очень, и в это, именно в этой истории как раз и происходит секунд вот этой самой, секунд событий с Лотом, связанных с Лотом. Поэтому аналогия, наверное, кашляться невольно. То есть то, что ты сказал, оно очень-очень точно, понимаешь, получается. То, что между Рут и, скажем, дочерью Лота проводят некую параллель, это понятно, это известно, да? Так вот, весь расклад вам позволяет остальные параллели. А Орпа как раз она оказалась, так сказать, негодной дочерью. Это младшая, как бы, да, допустим, условно говоря. И тогда через много поколений, значит, как бы там какой-то другим образом эта искра вернулась. Да? Все. Значит, теперь читаем дальше. Теперь Эфратим здесь сказано, да? Эфратим и Бейт Лехем Иуда. Тоже интересно, это во второй фразе было сказано, что они Эфратим и Бейт Лехем Иуда. Да? Эфратим, слово Эфратим, это означает высокопоставленный и прочее, но это слово Эфратим намек на Эфраима. Слово в слове Эфратим, Эфрата и так далее, это есть в этом ремес на Эфраима. А Эфраим, скажем, Элькана, из Элькана в следующей книге, в книге Шмуэль, да? Элькана, тоже Эфрати, Мегар Эфраим. Он там непосредственно жил. То есть Эфрати имеет два значения. Из колена Эфраима или благородное, то есть высокопоставленное, аристократический. В данном случае пшат понятен, что это не из колена Эфраима. Но ремес, что такое Эфраим? Эфраим это сын, значит, Йосефа, которая олицетворяет вот эту работу в нееврейском мире, в Галуте. Ну, то, что Иосиф связан с действиями в Галуте, это понятно, по его биографии. Значит, Эфраим и Менаше. Эфраим это как? Почему назвали Эфраим? Дал мне расцвести в земле бедности моей. Да? Эфраим Ашем Бэйресони. Приблизительно так. То есть дал расцвести в земле бедности моей. А Менаше дал забыть мне дом. Менаше это потерянное колено, забывшее, а Эфраим это именно та часть еврейства, которая процветает в нееврейском мире, как-то вызывает интерес к еврейству, женщин как-то как-то привлекает, скажем, внешним пусть образом привлекает нееврейский мир к еврейскому. Понятно, да? То есть вот это тоже намек на ту работу, которую он там хотел делать. Значит, они пришли в поля Моавицкие и были там. Вот тоже интересно здесь ремес, да? Явоус де Моав. Значит, само слово Моав тоже имеет ремес. Значит, корень йод алеф бейт означает страсти какие-то, жажду какую-то, в общем, что-то такое-то желание. Из этого корня известно нам слово теавон, аппетит. Того же корня, что слово Моав. Моав имеет другое объяснение, тот же самый отец. Ну, знаете, Моав. Но если его рассмотреть, не делить на две части, а как единое слово, да, еврейское слово, то «эм» — это приставка, а корень «йот айн бейт». «Муав» — то есть некое, как «таава». «Таава» — немножко другое корень, как «теавон». Жажда, желание. Значит, «муав» олицетворяет желание земного потребления человеческого.